Ну, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, воспользуйтесь, потому что, может быть, мы видим все последний раз. Мы же никто не знаем, что с кем будет. Жизнь человеческая что такое? Искорка, вылетающая из костра. Искорка. Раз и угасла. Одна искорка подольше летит, другая быстро, но все угасают. Вот, так что, если уж чисто теоретически, своим духовным опытом, я бы с удовольствием бы поделился бы, ой, как мне хочется, вот я вам расскажу, как у меня, какой был молитвенный опыт, какие у меня были сны, ой, 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 какие созерцания, но у меня ничего не было. Просто я слушаю других, и от зависти просто зеленею, да, как другие своим духовным опытом. Кстати, берегитесь, если видите, что кто-то начинает делиться своим духовным опытом, будьте осторожны. Святые отцы о себе практически никогда не говорили. Только если говорили, то говорили одно, только одно. Куда будет ввержен сатана, туда я. Вот так. Ну, это так, да, между прочим, да.
Ну, самое трудное простить сразу и вообще прощать трудно. Есть какие-то моменты, которые ты хочешь умом, понимаешь, что ты должен, и ты желаешь этого, но отсюда и сердце это не выходит. Как заноза сидит там внутри. И ты годами буквально ничего не можешь с этим поделать.
Да. Да. Ну что ж, я вам процитирую. «И женива святых, и не отца нашего». Так можно тоже, матушка, да? Гёте. Ну, как это вам понравится? Гёте. А что он написал, разбойник? «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Ох, это в Фаусте. Как здорово выразил. Да, две души. Святитель Игнатий как много пишет об этом. О том, что одно дело умом, когда я понимаю, что правильно, что хорошо и что нужно. А сердце противится. И он высказывает очень интересную мысль. Да, я говорю, его надо читать. Очень интересная мысль. Он сказал такое: сердце не может долго противиться уму. Если ум настойчиво будет, у меня неприязнь к этой твари. А он говорит, ты сам тварь, если ты так ее называешь. Молись, в каком состоянии ты такой. Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня. Господи, прошу молитв этой, вот, ее молитв за меня грешного, мою грешную. Кстати, это совет не кого-нибудь, а Варсонов Великого. Когда, помните, к нему пришел один брат, что мне делать? Что мне? Он ответил, Господи, молитвами этого брата, это, который его оскорбил, я не знаю, что сделал, молись так. Господи, молитв, святыми молитвами, извините даже, этого брата, этого негодяя, паршивца, негодника, да, святыми молитвами, это помилуй меня. И вот, и действительно опыт, вот здесь начинается духовный опыт. Вот он, где духовный опыт. И если человек умом продолжает так молиться, то увидит нечто чрезвычайно интересное, удивительное, я бы сказал, и радостное. Постепенно уходит неприязнь к тому человеку. Причем уходит незаметно. Мы любим эффекты. Вот, я ненавидел, и тут же сразу у меня любовь. Нет. Тихо и незаметно. Так же, как, помните, Господь творил чудеса, творил, и что говорил? Никому не рассказывайте. Слышите? О, смирение какое, а! Любая добродетель всегда целомудренно. И вот здесь, когда человек, умом, вот как вы сказали, умом будет преодолевать вот это свое состояние сердца, смягчится, оказывается, сердце. Смягчится, наступит мир, а потом может наступить даже и действительно настоящая любовь к этому человеку. Господи, да я-то, может, тысячу раз хуже. Помилуй меня прежде всего. И его или ее любовь даже наступит. Вот это вот то, что мы называем духовный опыт. Не видение, не созерцание, не прочее. Духовный опыт – вот он. Я терпеть не мог этого человека. А теперь это мой брат возлюбленный, оказывается, когда я понудил себя. Чем? Умом. Кстати, тот же Игнатий Принчинов говорит о том, что в молитве же у нас действительно очень часто же бывает. Умом я понимаю, надо молиться, а сердце каменное. Ну, не хочет и все. Не хочет. Что делать? И опять он повторяет. Умом молись. Господи, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. С вниманием. С вниманием, а не как попугай. И говорит, и сердце не сможет долго противиться уму. Опыт. Ой, как важно этот опыт приобрести самому человеку. Раз, два, если такой опыт будет, потом человек сам потянется, он сам поймет, вот он путь спасения. Спасение от чего? От неприязни, от зависти и от прочих всяких страстей. Умом надо понуждать себя творить волю Божью. Тогда и сердце постепенно сдастся. Это крепость вражья. Вот так. В 50-м псалме, помните же, «Да содержатся стены иерусалимские». В 50-м псалме Давид. О каких стенах-то идет речь? Ну, он-то писал, конечно, там еще были войны, все. Святые отцы прямо объяснили. До тех пор, пока мы находимся вот в этом страстном состоянии, непрерывно нас будут смущать эти стрелы, копья и мечи нападать на нас, и разными мыслями, и чувствами, и желаниями. Вот. Поэтому он молился, да содержатся стены иерусалимские. Можно, оказывается, достичь состояния такого, но после труда, действительно, борьбы с собой, когда содержатся эти стены, и тогда человек восходит. Да, об этом, может, не стоит и говорить, но ну, теоретически, скажем, по крайней мере, что было у некоторых, да, восходит на совсем другой уровень духовной жизни. Наш уровень – уровень непрерывной борьбы. С кем? С собой. А с кем же еще? Но не с другими людьми. С собой. О другом уровне я и говорить не хочу. Даже это не наше. Не наше это. Вот так. Вот так, да. Ну, хорошо. Может, еще кто-то хочет поделиться своими помыслами, пожалуйста. Да.
Насколько полезно читать светскую литературу, я имею в виду русскую классику, Никифора Волгина и Достоевского и так далее. Какая есть связь, как это полезно?
Вы знаете, дело вот в чем, что смотря кому. Уровни разные. Вот меня спрашивают подчас люди, почти не церковные, как воспитывать детей хотя бы. Задают иногда вопрос. Я говорю, вы знаете что? Начните с ними читать хорошую литературу. Басни Крылова, например. Насколько назидательно. Ну, просто великолепно. Собирайтесь вместе с семьей. Читайте действительно классику, читайте. А Пушкина почитайте, сколько, какие его сказки изумительные, например, его. Выбирайте вот эту добрую, эту, я бы сказал, хорошую, положительную классическую литературу. И до какого-то, и пока человек еще находится в этом состоянии, что же, ему тоже нужно, особенно когда он учится, вступает в жизнь, ему надо кое-что знать, нужно быть знакомым. И для его этого состояния эта пища пока нормальная. Но потом, если человек будет стараться жить по-христиански, эта жизнь невозможна без двух вещей. Христианская жизнь невозможна без двух вещей. Сказать по секрету, да? Две вещи такие. Первое. Изо всей силы стараться не нарушать свою совесть. Второе. Изо всей силы стараться научиться правильно молиться. Кстати, почти никто не учится. Это я не вам говорю, Никто не учится молиться. Считают так. Молиться, да? Вычитали правила перед причастием? Да, батюшка. Ну, слава тебе, Господи, да, вычитали. Ну, правильно прочитать надо. Но это верно. Но только не вычитать. А постараться, насколько возможно, когда я их читаю, эти правила, ловить свое внимание, хватать его за хвост и держать. Ловить себя надо. Нельзя дать свободу вот этому такому невнимательному вот этому плаванию в море молитвенных слов. Так вот, это возможно только при наличии двух условий. Потому что об этом пишет преподобный тот же Семён Новый Богослов. Кстати, замечательная его фраза. Я думаю, что вам всем понравится. Тщательное понуждение себя, я чуть-чуть переведу, понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых научает человека, угадайте, чем. Я когда читаю, первую фразу прочитал, тщательное, да, понуждение себя к заповеди Божьей, я начну расти. А он чем закончил? Вы знаете, я чуть аверьянку не запросил. А оказывается, научает человека, открывает человеку его немощи. Вот это да! Я думал, если исполняю заповеди Божии, я ж духовно расту. Ну, правда же? Открывает человеку его немощи. Рост куда идет-то, оказывается? Куда идет рост? Что такое рост духовный? Это все большее приобретение, познание своей греховности и смирение. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вот духовный уровень-то чем характеризуется. Вот, оказывается, чем. Даже непрестанная молитва, знаете вы, может быть благодатной, а может быть пустой. Непрестанная. Так же, как есть непрестанное повторение мантр в индуизме. Непрестанное. Я как-то однажды прям рассмеялся. Вы знаете, в храме нехорошо смеяться. Я улыбнулся. Нет, я не смеялся. Впереди меня стояла какая-то монахиня, и четки у нее так это сверкают. И, Господи, скорость-то какая! Думаю, я прям от зависти чуть не позеленел. Думаю, вот молитовка как летит. Прям пред престол Божий. Да. Вот так. Вот два момента, которые надо знать. Понуждение себя тщательному исполнению заповедей Божьей. То есть к чему? Беречь свою совесть. Свою христианскую совесть беречь. И молиться. Молитва без исполнения заповедей, кстати, самообман. Я молюсь, а живу, как и жил. Нет, ложь. Вот, оказывается, какие вещи, да. Ну, ну, вот так. А книжечки, я вам скажу, по уровню надо. Как и ребенок, когда растет, сначала только молочко, потом прибавляет кашки, еще что-то такое. Я не знаком, давно был им, уже не помню. Да, ну, говорят, постепенно, а потом начинает есть и грубую уже пищу. Так и здесь. Начинает человек, читает и то, и другое. Главное – избегать вот этой пакостной литературы, которой особенно сейчас много. Литературы, интернета, телевидения. Главное – избегать, потому что есть закон, который нам надо всем знать. Закон, ну, который я называю закон резонанса, он в чем состоит? Что любое впечатление от того, что я или читаю, или вижу, или слышу, оно недаром впечатление, впечатление, слово «печать», видите, отпечатлевается в душе и потом дает себя знать. Потому что наша душа – компьютер с бесконечной памятью. И поэтому все впечатления внешнего мира, они потом действуют в нашей душе и могут очень сильно тормозить нашу духовную жизнь, мешать молитве. Это прежде всего очень мешают молитве вот эти внешние впечатления. Поэтому надо всячески беречься от этой гадкой литературы и образов и так далее. А так немножечко почему же? Можно до какого-то уровня. Но уж когда человек, может быть, уже увидит, что... Ну, что я буду читать эти романы? Ну, даже ну, Достоевский, ну, хорош бесспорно. Лучший психолог, может быть, у нас. Замечательный психолог. Конечно, хорош. Но как я буду его читать? Ведь я должен выбрать кого? Достоевского или Исаака Сирина? Ну, конечно, Исаака Сирина, ну что вы. Но это, к этому надо прийти. А пока человек не пришел, ну что ж, и то, и другое. Рост – процесс постепенный. Скачков, от скачков избавь нас Бог.
Я хотел спросить, вот духовный человек и душевный человек, если в человеке пребывает больше душевного, ну, конечно, ну вот как вот это подвести, чтобы душевное, но к духовному?
Эта душевность, она сопряжена с чем? С нашими чувствами, нашими желаниями, нашими настроениями. Я вам приведу простой пример, и, может быть, он поможет. Иерусалим, гроб Господень. Человек ходит в храм, туда только входит камень помазание. Человек первый раз ходит. Здесь, на этом камне, лежало тело Христа. И невольно у многих просто поток слез. Благоговение, молитвы, благодарности. Это душевность. Это душевность. Но эту душевность можно прямо использовать в плане духовном. Господи, помилуй меня, это я-то такой, если ты меня сподобил этому. Господи, прости меня за все мои неправды, за все мои грехи. Могу перечислить. Душевность переводим, используем силу душевности для духовной работы. Духовная работа какая? Покаяние. Покаяние. Покаяние вот во всей той неправде, которую мы творим в своей жизни. Поэтому душевность, надо это использовать. Потому что в нас все перемешано же. Добро со злом. Все перемешано. Надо использовать и эту сторону нашей природы для полезной духовной работы. Вот так. Но никогда не смущаться. Когда, например, человек встал на молитву, а сердце каменное. Окамененное нечувствие. Так ведь? так. Не надо смущаться. Более того даже. Святитель Игнатий Валентинов пишет, вот здесь-то, в этот момент, когда сердце не хочет молиться, здесь человек, как ни в какой другой, может показать свою верность Богу. Когда Бог дает и умиление, и чувства, и слезы, тут очень легко. Тут очень легко. Человек может и плакать, и все. А вот ты покажи верность, когда у тебя ничего нет, уже от себя ты сделай. Друг познается когда? За столом, что ли? Веселым? Нет, в беде. Вот оно, где беда. Сердце каменное. Вот здесь надо, здесь надо. Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне видеть себя, кто я есть. Вот это я и есть. Кто? Мертвец. Благодарю Тебя, Господи, что Ты мне показал, кто я. Потому что я не знал даже этого. Я думал, что я все-таки, ну, ничего. А оказывается, камень холодный. Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя! Помилуй меня! Вот надо что делать умом. О! Этим мы покажем верность, свою верность Богу. Вот так. Тоже сопряжение чего? Душевности с духовностью. Вот так. Хорошо? Смотрите, не будете задавать, я начну читать.
По нашему случаю слышала о том, что сокращается текст Иисусовой молитвы. Выпадают некоторые слова, не припомню какие.
Не понял я, к сожалению.
Как у грек молится, Господи Иисус Христе, помилуй.
А, пятисловные или восьмисловные? А, я понял. Ну, вы знаете что? Здесь не надо, как мне кажется, поскольку опыт есть разный. Вот видите, на фоне даже, я знаю, пятисловные. Вот, и не только, и там восьмисловные, и у нас тоже есть и то, и другое. Поэтому здесь от состояния души. Иногда, если вы начнете восьмисловную, не успеете дочитать, рассеиваетесь. Все, начните пяти. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ой, здесь я еще могу. А Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную, но это же невозможно. Это я уже уплыву.
А если вот молитву мытаря?
Ну, пожалуйста.
Ну, это совместимо с Иисусовой молитвой, молитвой мытаря.
Ну, конечно. Ну что вы, это же не догма.
Нет, ну просто.
Это не догма. Не только молитва мытаря, Боже, милости, будь мне грешным, но даже это может в зависимости от ситуации, от состояния души, от окружающей обстановки. Господи Иисусе Христе, слава Тебе! Особенно, когда скорбь, какие-то скорби, то очень советует молиться именно вот так. Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя! Господи Иисусе Христе, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, достойное по делам моим получаю. Вы слышите, какие вещи надо говорить? Именно вот это и будет Иисусовой тоже молитвой. Вот, благодарю Тебя, слава Тебе. Я достоин этого. Господи Иисусе Христе, по делам моим я получаю. Благодарю Тебя. Оказывается, множественное повторение вот этих слов снимает с души болезнь. Скорбь утихает. Кстати, опять духовный опыт. Сколько раз повторять? 10? Нет. 50, 100, 200. До тех пор, пока не успокоится сердце. Оказывается, опыт говорит, проверьте, пожалуйста. Опыт говорит, что да, снимается скорбь с души человеческой. Вот слушайте, вот хорошие средства же, прямо в наших руках. Почему бы не проверить? Ну, трудно это, Господи, я достойная по делам моим. Это я-то достойная? Да. Она паршивка достойна, а не я достоин. Да. Первое необходимое, что сказать, Господи, Господи, достойная по делам моим, когда скорбь. Второе. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне хоть немножко попереживать за то, что я не знаю, в миллион раз я бы должна больше переживать. Итак, первое. Господи, достойное по делам моим приемлю. Второе. Господи, Иисусе Христе, благодарю Тебя, что Ты мне это послал. Та же самая Иисуса молитва. Потому что можете быть совершенно спокойны. Никакой нет у нас, знаете, как у законников. Вот так и только так. Только через правое плечо свечку. Я однажды так, вы знаете, скорбь какая у меня была, вздумал через левый передать. Ой, получил! Ой, ко мне как обернулась святая одна. Ой, вы что, не знаете, как свечку передавать? С тех пор я все знаю теперь, только через правый плечо. Да. Ну, хорошо. Так-так.
Хотелось попросить вас рассказать ваш личный опыт о переживании литургии.
Ой, слава Богу. Ой, как наконец-то! Наконец, матушка, вы меня утешили. Видите, я уже даже прямо в блаженстве откинулся в спинке. Еще оберьяночки мне немножечко, и все будет в порядке. Матушка, да, избави Бога. Если увидите, что человек делится своим духовным опытом, тихонечко, спокойненько отойдите. Не осуждайте, но отойдите. А как богослов, что, а что вас там интересует? Пожалуйста, я вам распишу все по полочкам. Что вам надо там? Что вам там непонятного? Сейчас вам расскажу. Но переживаний никаких у меня нет. Никаких. Стою как солдатик. Кланяюсь, когда нужно. Единственное, что я возмущаюсь за литургии, это правда возмущаюсь уже. Я уже в семинарии, уже громы и молнии просто. Кричу, да до каких же пор? Тебе поем. Приложение святых даров. Сам Христос, вот Он, своим телом и кровью здесь. И вы стоите, как столбы. Земной поклон надо делать. А то святая святым рух. Я говорю, вы что, вы-то семинаристы, должны знать, что даже священник никакого земного поклона не делает. Это же предупреждение. Слышите, те, которые готовитесь к причастию, святая. Это святая кому? Святым. Подумай о себе. В каком ты состоянии находишься? А тут тебе поем и поклона не делают. Ой, матушка, гневаюсь. Грешен. Ой, грешен я. Распекаю всех, да. Вот это вот вам уже переживание, духовное переживание во время божественной литургии. Вот так, духовное. Переживание. Правда, оказывается, оно греховное только, к сожалению. Вот это духовное. Это, ну, что ж делать? А то один богослов выступил с лекцией на тему, вы сейчас не пугайте, на тему божественная литургия, нет, божественная Евхаристия- индивидуальный трамплин в Царствие Божие. О! Слышите? Духовный какой, духовный опыт. Я как услышал это, думаю, Господи, Боже мой, куда же мы идем? Ну вот, я вам поделился. Все-таки действительно меня надоумили. Да, вот так. Литургия может для человека быть местом особого, усиленного покаяния. А может быть, оказаться простым богослужением, как утреннее, как вечернее и прочее. Только другие чтения, другое пение и все. Вот так. Все зависит от чего? От нас, в какой степени мы так сказать, ну, участвуем. Советуют так, что во время богослужения, когда можно, нужно, так сказать, соучаствовать в тех чтениях и пениях, которые мы слышим умом. Когда видим это трудно, по разным причинам, бывает это трудно, то очень полезно неспешно, с вниманием творить молитву Иисусу. Какую? Или пятисловную, или восьмисловную, или молитву Матаря, пожалуйста, прекрасно, или молитву благодарения Богу за то, что Он по делам моим, да, посылает мне это. Вот так. Так что можно.
Я хотела спросить, вот блажение милостивое. А что, ну, монашествующим, вот нам, какой-то мы, ну, люди могут там милосердие какое-то дать, нам что, какие милосердия?
Да, если мы обратимся к толкованию святоотеческому, то они на первое место, обращаю ваше внимание, на первое место ставят духовную милостыню. То есть я не осуждаю, кто со мной. Не осуждаю, а более того, Господи, помилуй меня и там, и этого человека. Прояви милосердие к человеку согрешающему. Вы знаете, почему Макарий Великий назывался земным богом? Пишут, он поражал всех необыкновенным милосердием согрешающим. Каким согрешающим? Знаете, легко сказать согрешающим. Убийца, вор, преступник. Как мы относимся? Необыкновенным богоподобным милосердием к согрешающим. Вот самое главное. Отдать деньгу – это уже второе или третье. Потому что очень часто мы даем не потому даже, когда вот там в мирской, допустим, жизни, даже часто не потому. Вот я знаю, иду там в Лавру, я живу рядом там, ну, клянчат эти, ну, дашь, ну, на, только проси, отстань только от меня ты. Да, совсем не ради Бога даю. А пристают, да и все. А важно-то, когда подать-то как важно? Ради исполнения заповеди Божией подать. А не потому, по какой-то другой причине, по настроению там, или по просьбе там, и так далее. Ради исполнения. Доброе дело только тогда является добрым, когда совершается: Господи, Господи, Ты повелел. Вот, помоги мне вот это сделать. Ради исполнения. Так что гораздо большие ценности имеют, я подчеркиваю вам, это пишут святые отцы, неизмеримо большую ценность имеет милосердие душевное по отношению к другому человеку, чем материальное. Душевное – не осудить человека, не осудить Господи, а напротив, помолиться Нему, проявить, знаете, ну, любовь к человеку. Любовь к другому, к согрешающему человеку – вот главное милосердие. Душевное, а не телесное. Телесное – хорошо, может, ладно. Но главное – душевное. Вот в чем блаженна милостивее. Помиловать, не осудить. Так. Еще.
Скажите, пожалуйста. Ваше отношение, как бы, вот, ну, богословское, к монашеству и образованию, ну, в том плане получения уже образования, будучи в монастыре, не высшего, не какого-то, а просто специального, профессионального, которое будет востребовано в том же монастыре.
Ну, вы знаете, понятие образования, вы правильно сказали, оно, видите, неоднозначное, смотря какое. Например, не очень, мне лично, не очень приятно, когда вдруг монахини поступают в институт светский. Что-то, мне кажется, немножко это странно уже. Это что-то уже не то. Ведь, понимаете, ведь обеты-то какие? Отречение от мира. Начните лестницу читать. Первое слово – отречение от мира. Монашество – это максимально, насколько возможно, да, отречение от всех связей, со всем, со всей мирской проблематикой. Насколько это возможно, конечно. Вот задача какая. Потому что все эти связи, они вносят в душу смуту. Обратите внимание, когда Господь что сказал? «Не отягощайте сердец ваших объедением». Ну, человек объелся, ну, прошел часочек, два, все прошло. Следующий посильнее, пьянством. О, тут смотря, да, как он крепко дал. И самое страшное – суетой житейской. Почему самое страшное? Не оставляет душе места обратиться к Богу. Некогда. Некогда. Это очень многие жалуются. Некогда. Я весь занят. Приходится так и говорить. Слушайте, это чушь. Никто не мешает. Вот, останови себя на минуту, на две. Все, на две минуты. Останови себя. Все. Встань. Приди в себя. Произнеси несколько раз молитву Иисусову. И потом продолжай дальше. Как будто все это, все пожар как будто. Да ничего подобного. Остановись. Надо останавливать, уметь останавливать вот эту суету в своей душе. Иначе мы задохнемся от этой суеты. Так вот, монашество, оно как раз предполагает, что максимальное, насколько возможно, ослабление связей, как называли древности, отречение от всех этих связей со всей мирской проблематикой. Насколько это возможно? Это надо делать. Но когда эта суета захлёстывает, всё-таки она всех захлёстывает, как можно чаще нужно вдруг сказать «стоп». Стоп. На две минуты. Остановись. Вы знаете, даже очень важно вот остановиться просто в полном молчании, душевном молчании. Вы увидите, какое облегчение души сразу наступит. От этой суеты вдруг раз остановился. А если еще при этом произнести с вниманием, покаянием, две, три, пять, больше-то и невозможно, наверное, молитвы Иисусовы, то это вообще же будет красота. Это глоток свежего вдруг воздуха в душу. Это надо непрерывно делать. А вот поступать куда-то в разные светские заведения, мне кажется, это противоестественно. А в монастыре же, наверное, найдутся занятия какие? В зависимости от специфики деятельности, смотря кто на что поставлен. Вообще, конечно, некоторые богословские образования, некоторые знания нужно бы иметь, потому что подчас, ну, не знаем самых основополагающих даже вещей, к сожалению, не знаем. Это немножко надо знать. Я вам приведу просто хотя бы один пример, который очень важный пример приведу. Вы знаете, что в католицизме, например, есть один из догматов, который говорит о том, что человек, христианин, может приобрести и должен заслуги перед Богом. Что говорит православие? Николи же, никогда же сотвори благое пред тобою. Вы слышите, само учение католическое уже прелесть. Я могу приобрести заслуги. Чем? Разнообразие, чем угодно. Могу поклонами, могу постом, могу бдением. Могу всякими вещами. Если я мирской человек, могу помочь храму, какой-то богадельне, и что угодно. Это не важно, что. Главное, слышите, мысль какая? Я приобрел заслуги перед Богом. Сатанинская мысль. Почему? Вы же понимаете, тщеславие, за ней гордыня. Недаром отцы говорят, телесный подвиг, не сопровождаемый духовным, обратите внимание, телесный подвиг – это то, вот что все мы занимаемся, каждый свое. Я читаю лекции, вы тут читаете, послушание делаете, все что угодно. Телесный подвиг, не сопровождаемый духовным, более вреден, нежели полезен, потому что приводит и перечисляет к тщеславию, самомнению, гордыне. Что такое несопровождаемый духовным? Духовным, то есть наблюдая, что у меня в душе возникает или нет. Вот то, о чем мы говорили. Помыслы всякие, желания всякие, осуждение, там, зависть, тщеславие и прочие эти вещи. Тот, кто не борется с этими гадами, которые в душе человеческой, никакими трудами ничего не приобретет телесными. Что, Богу это, что ли, нужны, что ли, все наши дела? Они ему не нужны. Нам нужно. Что нам нужно? Чистота души. Вот оказывается, что телесный подвиг, не сопровождаемый духовным, более вреден, нежели полезен. Ибо приводит, извините, что я повторяю, приводит к тщеславию, самомнению, гордыне и так далее. Вот видите, вот вам образование. Католическая церковь утверждает как догмат, что мы можем приобрести заслуги перед Богом. И не только заслуги. А если человек принимает монашество, то тогда сверхдолжные заслуги. Поздравляю. То есть тогда ты вообще тебе конец уже полный. Вот видите, такие вот образования. Эти вещи знать надо? Еще бы. А то нам говорит, а уж какая разница? Католичество, православие, все как и у нас. Там папа, у нас патриарх. Все. Литургия. Все прочее. Что вы? В самом корне погублена церковь. Ибо там, где нет правильного понимания смысла всей нашей человеческой деятельности, там смерть. Церковь – это корабль спасения. А здесь, когда я знаю, я заслуги приобретаю, что? Смерть. Духовная смерть. Вот, оказывается, даже некоторые вещи, конечно, надо знать. Но могу вас утешить, в кавычках, что мы в духовных школах почти не занимаемся духовными материями. И даже об том, что я вам сейчас сказал, это редко можно услышать. Мы занимаемся совсем другими. Что такое там филиокве? И почему это плохо или хорошо? Боже мой! Учение о благодати. Сколько ее видов благодати? Царство Божие. Сколько царств Божиих? Господи, если бы вы только посмотрели, что там только у нас это там только преподается, какими занимаемся процеживанием комаров, да, и подчас попадаем на верблюда. Учтите, что вот это теоретическое богословие, ну, для священников, для священнослужителей им надо знать больше, понимаете, чем для нас, мирян. Они должны же ответить на вопросы. Вот в чем дело. Должны. Поэтому, к сожалению, приходится вот обучать это. Ну, историю церкви. Ну, конечно, полезно. Но опять, как полезно? Как полезна история церкви? Еще Цицерон говорил, язычник, говорил, история – это наша учительница. Учительница чего? Жизни. А если посмотрите на наши учебники истории церкви, одни факты и события. Кто кого родил, кто кого крестил, какой царь какого сменил другого императора. А духовная-то жизнь где? А где законы духовной жизни? Что?
Вы говорите, что вы этим, ну, занимаетесь, там, академией, семинарией. Почему тогда это так?
Почему? Скажу вам, почему. Первое. Чисто исторический момент. Например, первая была Киево-Могилянская академия. Это 1609 год. Находилась полностью во власти католических учебников, методики, преподавателей. Своего не было. Московская духовная академия, 1685 год. Вот вас сейчас, вот скажи им кому-нибудь, вам преподавать догматику. Что вы начнете делать? Где? Где? Дайте. Дайте учебник. У нас ничего не было. Откуда взять? Из католиков и лютеран. Ну да, тут надо почистить немножко. И уже тут зависимость от разумения преподавателя, что он вычищал, а что оставлял. Недаром Хомяков, например, это наш удивительный человек, даже догматику митрополита Макария Булгакова, он прямо же даже называл, что она прогнила, провоняла, как он даже сказать, схоластикой. Вы слышите? Схоластикой. То есть вот это вот занимается всякой чепухой, мелочью. Вы, если у вас есть, вы откройте догматику, увидите. Увидите только по самому содержанию, увидите, как все разбито, сколько там мелочей, которыми занимаются, которые для спасения души совсем не нужны.
А почему тогда не меняют?
Что?
Там тоже было такое.
С 1685 года.
Можно было уже поменять что-то?
Правильно. Но все зависит от того, кто это ведет. Все решает человек. Вы знаете, что до самой середины XIX века у нас не переводили святых отцов. У нас было всего несколько, ну, перевели там Лествичника, Исаака Сирина, так, славянские переводы, буквально там, может быть, Авва Дорофей, все. Только с середины, точнее, со второй половины XIX века начались переводы святых отцов. Четыре академии взялись за эти переводы. Московская, Питерская, Киевская, Казанская. Начались переводы святых отцов. Когда они начались, то один просто пишет. Это что-то, как будто во тьме засияло солнце. Мы никогда такого даже не видели. Все наше богословское образование находилось и в очень большой степени находится под влиянием вот того западного богословия, которое началось у нас изначально. Не так просто отделаться. Что вы? Сколько заимствований? Вы себе представить не можете, и слава Богу, и не надо вам это и представлять. Ни к чему. Вот в чем дело. Вот эта богословская наука – это уже действительно схоля, отсюда школа, схоластика. Чем характеризуется схоластикой? Тем, что занимаемся вопросами, которые не имеют никакого отношения к вопросу спасения души. Никакого. Я все время говорю там, ну, с коллегами, смеюсь, говорю, зачем нам это филиоква? Ну, это да, это догматическая ошибка, верно. Ну, хорошо, какое значение имеет, если человек там филиоква или не филиоква? Что ему душе-то дает? Да мы не знаем тайны Святой Троицы в конце концов. Конечно, филиоква – ересь, это католическое учение. Ересь. Но какая? Чисто абстрактная, не имеющая никакого отношения к моей жизни. А то, что касается жизни, этим почти не занимаемся. А если вы вдруг, не дай Бог, взяли и прочитали наше нравственное богословие. Ой! Вы что, думаете, святых отцов изучают на нравственном богословии? Да вы что? Святые отцы. Мы сами отцы. Так что там все очень непросто. Но кое-что, я говорю, кое-что, конечно, кое-что знать. Нужно знать очень простые вещи. Но надо знать, что христианство, вопреки всему предшествующему периоду, утверждает не просто, что Бог один. Да, Он один, но он есть Святая Троица. Это важно почему? Потому что воплощается вторая ипостась, Сын Божий, или Логос, как пишет апостол Иоанн Богослов, «эн архи ин о Логос». Вначале был Логос. У нас взяли и перевели это, вначале было Слово. Ну, и ничего не понятно, что такое Слово. Да. Но это вопрос и другой. Видите, надо что? Он воплотился. Что значит воплотился опять? В язычестве только и знали, что боги воплощались. Как? То в дракона, то в золотой дождь, в кого угодно. А что произошло? Это надо знать. Не Бог превратился в человека, а Логос, Сын Божий, соединился с человеческой природой. Совсем разные вещи. Мы говорим, воплотился. Соединился. Четвертый Вселенский собор прямо говорит даже, как? Не слитно, не сливаясь в одно что-то среднее. Нет, нет. Неизменно. Неизменно. Бог остался Богом. Человек остался человеком. Неизменно, не слитно, неизменно, нераздельно, то есть уже все навсегда и неразлучно. Видите, это очень важно, когда приходится говорить о том, что такое воплощение. Почему пришлось об этом говорить? Почему откровение Божие об этом? Иначе мы бы не могли понять очень важного. Зачем страдания Христовы? Почему Он пострадал? Зачем пришел? Вот опять важные вопросы. Что значит Он принял на Себя грехи наши? Опять надо знать. Протестанты очень легко решили вопрос. Все, ура, мы верим, Христос все наши грехи взял. Все. Мы грешные? Ну, грешные. Но Христос Своею праведностью закрывает от Бога наши грехи. Мы все святы. Вы слышите? Как можно понять-то извращенно? Вот видите, вот такие вещи, ну, конечно же, надо же немножечко знать. Но не так просто вы найдете объяснение этих вещей. Вы найдете много, столько слов найдете, море, прочтете, голова вспухнет. Скажет, да я не понял, все-таки так и не понял. А что же случилось? Да. Так что кое-что, конечно, знать нужно, но немножко, совсем немножко. Только то, что для спасения нужно. Остальное все не важно. Скоро помрем и там все увидим. Все как есть. Увидим все как есть. А здесь так гадательно, прикровенно. Как сквозь тусклое стекло, как пишет апостол Павел. Вот так.